Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами программа «Символ веры». Вот и пришло время нам с вами в очередной раз войти в эту реку, реку Великопостного времени, уверенно несущую свои воды и нас, грешных, к дивному событию Пасхи Христовой, светлому Христову воскресенье. Для кого-то воды этой реки тихие и прозрачные, а для кого-то бурные и стремительные, как метущаяся, одержимая страстями душа. Как нам не потонуть в этой реке? Как благополучно достичь желанного берега? Об этом и о многом другом мы беседуем с владыкой Никодимом, митрополитом Челябинским и Миасским.
С каким настроем нужно встречать Великий пост? С таким вопросом мы обратились к владыке Никодиму, митрополиту Челябинскому и Миасскому.
Если человек действительно христианин, и действительно устраивает свою жизнь так, как об этом учит Господь, так, как об этом учит православная церковь, то, конечно же, дни Великого Поста – это одно из радостных времен в жизни человека, христианина. Почему? А потому что все создано для того, чтобы человек мог в эти дни духовно возвыситься. И песнопение, и богослужение, и напоминание о том, что себя надо удерживать в пище, в каких-то проявлениях чувств, все это создает вот такой настрой, благодаря которому мы действительно можем усердно подниматься по лестнице делания добродетелей.
Часто нам приходится слышать, поститься нужно не только телесным постом, но и духовным. Что означает в этом контексте духовный пост? И вообще, правильно ли разделять пост на какие-то составляющие? Сказано ведь святыми отцами, если ты одну из заповедей не исполнил, в одном согрешил, то согрешил во всем.
Когда человек готовит себя к вступлению во время постнического делания, очень хорошо, если бы человек задал себе вопрос, а зачем я это вообще делаю? Вот какая цель? Вот когда будет понятно, какая цель стоит, тогда будут понятны и те средства, которые надо употребить человеку для того, чтобы достигнуть этой цели. Тогда все станет сразу ясно. И тогда будет понятно, что смысл поста не в том, что я ем или не ем. Это диета для многих. А смысл поста заключается в том, что я получаю, а что теряю, от чего избавляюсь, а что себе не допускаю. И самое главное, действительно, то, насколько я могу незамутненным оком страстей своих оценивать свою жизнь. Жизнь не только телесную, но прежде всего жизнь духовную. Когда я могу, вот взглянув сверху на самого себя и увидев, что вот эти вот мои привычки, вот эти мои страсти, они становятся определенными препонами в достижении определенных целей в духовной жизни. Поймет человек это, и все будет тогда хорошо. Ведь почему мы вкушаем или не вкушаем ту или иную пищу во время поста? Да для того, чтобы наши чувства, развившиеся на почве объедения, не могли забить наше духовное видение. Вот это вот, если человек помнит, понимает, что невозможно, например, пост без того, чтобы не посещать богослужение. Если ты только постишься, а в храм не ходишь, но это только полпоста. А если ты постишься, в храм ходишь, но не делаешь добрых дел, опять полпоста. А если ты не исповедуешься, а если ты не причащаешься, вот все вместе, это действительно духовный пост. Время духовного возрастания. И молитва, и телесное воздержание, и усердное хождение в храм, творение добрых дел и, самое главное, оценка своей собственной жизни. Вот это все вместе и есть пост.
Далеко не все, причисляющие себя к православным, планируют соблюдать Великий пост. Часто при этом звучит такой аргумент: пищевой рацион не может ни приблизить к Богу, ни отдалить от Него. Так ли это на самом деле?
Пищевой рацион либо разжигает страсти в нашем теле, либо не разжигает. Пища животного происхождения очень разжигает страсти. Те страсти, которые нас удаляют от благодати Божией. А если нет благодати Божией, ну как тогда нам поститься? Вот тогда и получается, что основание, конечно же, является наше стремление ко Христу. Препятствием на им пути являются наши страсти. А страсти эти питаются во многом от той пищи, которую мы привыкли потреблять. Должно быть воздержание и телесное, и духовное.
Великий пост, как и любой вообще, предполагает самоограничение. В том числе это относится и к вкусным снедям, разного рода сладостям. Но означает ли это запрет на вкушение сладкого? Правда ли, например, в постные дни нельзя употреблять в пищу сахар?
Можно попить чай с медом, что будет намного полезнее. Смысл заключается в том, что сахар является одной из страстей человека. Вот без сахара мы уже чай пить не можем. А без сахара нам не уже какая-то пища уже не нравится. Но ведь надо понимать, что раньше такого обилия сахара не было. Но просто его не было. Его просто не умели производить в таком огромном количестве. И тогда задай себе вопрос. Если ты кладешь в стакан чая, скажем, 3 ложки сахара, но положи 1, хоть какое-то будет проявление воздержания.
Иногда приходится слышать и такие утверждения. Современному человеку тяжелые многодневные посты. Почему бы не сократить Великий пост до 3 дней, максимум до 7? Это могло бы привлечь к православию многих протестантов и католиков, которые поститься не привыкли.
Современному человеку очень легко поститься. Ведь прежде всего, когда сейчас говорят о посте, подразумевает именно то, что какую пищу я ем или не ем. Вот такой обман вкрался в мысли людей. Неправильный подход. Неправильный. Пост заключается в том, как я духовно возрастаю. Все остальное – средство для духовного возрастания.
В Южноуральском госуниверситете прошел круглый стол «Межрелигиозный диалог и его роль в сохранении мира и согласия в Центрально-Азиатском регионе». Участие в нем приняли представители традиционных конфессий – православия и ислама, эксперты, ученые, представители общественных объединений. В центре внимания участников круглого стола оказалась тема социального служения церкви и взаимодействия православных с другими конфессиями и организациями на ниве дел милосердия.
Мир и согласие в обществе – ценности неприходящие. Многовековая история совместного проживания на пространстве Евразии многочисленных наций и народностей убедительно показала. Особую роль в установлении добрососедских отношений играет религиозная толерантность.
Религиозная сфера в современном социуме становится сферой особенного влияния. В такой тонкой области, как межконфессиональные и межэтнические отношения, решающее слово часто принадлежит именно религиозным и общественным лидерам. Люди с особым уважением и доверием относятся к их мнению.
В своем приветственном слове к участникам круглого стола правящий архиерей Челябинской митрополии высокопреосвященнейший Никодим особо подчеркнул, что Южный Урал, исторически находящийся на перекрестке евроазиатских торговых путей, всегда был местом встречи народов, традиций, верований. В зачитанном иереем Дионисием приветственном слове владыки подчеркнуто, что Россия явила достойный и в своем роде уникальный пример межконфессионального согласия и мира.
Россия является пример мирного сосуществования представителей различных этносов и религий. Все они воспринимают нашу страну как родной дом, а людей, живущих рядом, как соотечественников. Традиции мира и добрососедства формировались в России на протяжении столетий. Существенным образом на этот процесс повлияли религиозные ценности и нормы. Мировой опыт свидетельствует, что именно религиозным лидерам нередко приходится выступать посредниками при улаживании военных и социальных конфликтов.
В советское время все традиционные религии подвергались гонениям. Распад Советского Союза, однако, вызвал их быстрое возрождение. При этом позиции православия в Центральной Азии только укрепились.
Во многих странах Центральной Азии в конце 20 века заметно укрепила свои позиции Русская Православная Церковь. К удивлению многих современников, в регионе заметно выросло число православных приходов, были открыты духовные училища. В 1996 году впервые в истории стран Центральной Азии сюда был совершен пасторский визит патриарха Русской Православной Церкви Алексея II.
Меж тем, социальное служение Русской Православной Церкви совершалось и развивалось в рамках все той же исторической парадигмы. После Октябрьской революции благотворительная деятельность была объявлена атрибутом буржуазного общества.
Хорошо известно, что именно церковь, а не государство, первой отозвалась на трагические события 1921-23 годов, когда все Поволжье было охвачено голодом. Однако церковная инициатива была признана правительством нецелесообразной, следствием того явилось совместное постановление в ЦИК и Совнаркома РСФСР от 8 апреля 1929 года о религиозных объединениях, согласно которому всем религиозным организациям, в том числе Русской Православной Церкви, было запрещено заниматься благотворительной деятельностью.
В 90-е годы прошлого века, когда многие наши соотечественники в результате экономических реформ оказались за чертой бедности, Православная Церковь усилила в своей деятельности социальный акцент. Материальная помощь нуждающимся, появление многочисленных сестричеств при храмах, только в Челябинской епархии их насчитывается 12, богоделин, обществ по избавлению от алкогольной и наркотической зависимости, бесплатных столовых и приютов. В Чебаркуле вот уже более 7 лет действует Дом трудолюбия, созданный по аналогии с Санкт-Петербургским Домом трудолюбия святого праведного Иоанна Кронштадтского. На приходах церковью активно вводится должность приходского социального работника.
Социальное служение – это такое служение, которое объединяет вообще всех людей. Здесь нет различий ни в вероисповедании, ни в возрасте. Потому что беда, она, как правило, всегда объединяет. С одной стороны, можно сказать, что беда, ничего в этом хорошего нет. Но есть позитивные моменты в том, что люди, которые пытаются разрешить эту сложную ситуацию, они находят очень много положительных эффектов во взаимодействии. Потому что обращается, скажем, в социальное отдел Челябинской епархии люди разных национальностей, разных профессий, разного социального статуса. И у нас также работают волонтерами при социальном отделе люди абсолютно разные, и иных конфессий. И они с радостью выполняют тот призыв Христа, который обращен к каждому человеку, что нужно помогать. Когда ты видишь другого, нужно оказать помощь. Нужно ставить всегда себя в позицию того человека, когда ты видишь его беду.
В общественном измерении традиционные религии сегодня все больше играют роль своеобразного социального стабилизатора. Причем на ниве дел милосердия конфессии активно друг с другом сотрудничают. По итогам работы круглого стола эксперты выступили с инициативой проведения новых мероприятий, нацеленных на продолжение продуктивного межконфессионального диалога с активным вовлечением в него студенчества.
На этом мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Храни вас Господь.